Анри Труайя, Александр III. Глава первая. Великий князь Александр. С самого раннего детства великий князь Александр Александрович знал, что, являясь вторым по порядку престола наследия сыном, он избежит непосильной обязанности сменить однажды своего отца на российском престоле. В династической линии ему предшествовал брат Николай, родившийся полутора годами раньше его, а за ним следовали четверо братьев — Владимир, Алексей, Сергей и Павел, самый старший из которых был на 13 лет старше самого младшего, и сестра Мария, вследствие своей половой принадлежности, занимавшая последнее место среди законных наследников. Примечание. Детьми Александра II являлись Николай, сентябрь 1843 года, Александр, февраль 1845 года, Владимир, апрель 1847 года, Алексей, январь 1850 года, Мария, октябрь 1853 года, Сергей, апрель 1857 года и Павел, сентябрь 1860 года. Конец примечания. Первая дочь Александра, родившаяся в августе 1842 года, умерла в июне 1849 года, когда Александру было всего 4 года от роду. В самом деле, Александр был вполне доволен ролью второго плана, выпавшей на его долю. Обладавший весьма сложным характером, недоверчивый до подозрительности, он ничуть не завидовал Николаю, который в соответствии с законом первородства должен был получить воспитание и образование, соответствующее уготованной ему высочайшей судьбе. Не испытывая ни малейшей ревности, он наблюдал за тем, как будущего царя холят и лелеют, словно редкое растение в оранжерее. Как и все его окружение, он с большим почтением относился к этому примерному ученику, на которого не могли нарадоваться родители и учителя. У него вызывало восхищение прилежание старшего брата в учебе. В то время, как Николай стремился как можно лучше овладеть науками и добиться как можно больших успехов, Александр умирал от скуки на занятиях с гувернерами. Напрасно учителя Грот и Соловьев пытались пробудить у него интерес к истории его родины. Константин Победоносцев — к теории права, а генерал Драгомиров — к искусству стратегии. Александр рассеянно слушал, и ничего из того, что они ему говорили, не задерживалось у него в голове. Его привлекали лишь физические упражнения — гимнастика и верховая езда. Еще в юном возрасте он проявлял недюжинную силу, с легкостью поднимая тяжести, которые были не по плечу даже крепкому гренадеру. Чем больше он развивал свое тело, тем меньше пользы видел в развитии духа. Согласно обычаю, как и все великие князья, он регулярно присутствовал на военных парадах и часто, с большой охотой, посещал манеж, дабы совершенствоваться в умении держаться в седле. Что же касается светских развлечений, они казались ему не более интересными, чем учеба. Предпочитая жить в Гатчинском дворце, нежели в Санкт-Петербурге, он находил огромное удовольствие в прогулках по парку, где подолгу бродил в угрюмом одиночестве, погрузившись в свои мысли. Немногочисленные друзья по играм звали его Мопсом или Бычком из-за не очень приветливого нрава. Дядя Константин называл его Косолапый Сашка. Брат Владимир, тоже звавший его Сашка, говорил о нем со смесью уважения и добродушной иронии. Это Геркулес нашей семьи. Признавая физическую силу и отменное здоровье Александра, похожего на неотесанного лесоруба, случайно оказавшегося среди галантных придворных, все преклонялись перед интеллектуальными способностями Николая. Императрица души не чаяла в своем первенце. Его учителя в один голос заявляли, что за всю их преподавательскую практику у них не было более способного ученика. Поинтересовавшись у выдающегося юриста Чичерина его мнением о Николае, император услышал такой ответ. «Государь, его императорское высочество, царевич Николай, намного превосходит всех нас. Если бы он обладал всей суммой наших знаний и опыта, это был бы настоящий гений». В 1855 году блистательный Николай был официально провозглашен царевичем. Александр радовался за своего брата и втайне благодарил судьбу за то, что она избавила его от подобной участи. Дабы подготовить новоявленного царевича к исполнению его будущей монаршей должности, император отправил своего старшего отпрыска по достижении им 18-летнего возраста в длительное путешествие по России. В июне 1864 года, когда отец решил, что Николай достаточно пообщался с представителями народов империи, он послал его в турне по европейским столицам. Именно тогда, в Дании, в замке Фреденсборг, молодой царевич подпал под обаяние 16-летней принцессы Дагмар, едва лишь увидев ее. Она была дочерью короля Кристиана IX и Луизы, принцессы Гессенской. Это была как нельзя более подходящая партия для российского престолонаследника. Александр, следивший издалека за перипетиями вояжа своего старшего брата, с изумлением узнал, что тот, с благословения родителей, обручился с юной девушкой, умной и чрезвычайно милой, согласно всеобщему мнению. Несмотря на столь неожиданное развитие событий, царевич должен был следовать программе путешествия, составленной в Санкт-Петербурге. Однако, приехав 22 ноября 1864 года во Флоренцию, он почувствовал сильные боли в спине. Это, вне всякого сомнения, было последствия падения с лошади, случившегося несколькими годами ранее. В результате этого происшествия Николай повредил позвоночник и в дальнейшем страдал от приступов ревматизма. Врачи прописывали ему морские ванны, души, массаж. Спустя некоторое время Александр узнал, что красавец Николай ходит теперь, согнувшись пополам, словно старик, и что доктора хотят послать его в Ниццу, ибо, как они полагали, только перемена климата могла принести исцеление. Когда царевич прибыл к месту назначения, он напоминал ходячий скелет, обтянутый кожей. Прозвучал новый диагноз — туберкулез. О том, чтобы находившийся в таком состоянии Николай покинул Лазурный берег и воссоединился со своей невестой, не могло быть и речи. Встревоженная императрица спешно приехала в Ниццу, где поселилась в особняке под названием «Вилла Бремон». Примечание. Эта вилла расположена к северу от современного бульвара «Парк Империаль». Конец примечания. Впрочем, мать чувствовала себя не намного лучше, чем сын. Влажный, холодный климат Санкт-Петербурга медленно подтачивал ее здоровье. Она страшилась, что ее любимый Николай может умереть вдали от родины и семьи, и этот страх сквозил между строк ее писем к императору, остававшемуся в Санкт-Петербурге. Двором тоже овладели тягостные предчувствия. Александр и тот заметил, как изменилось отношение к нему со стороны людей из его окружения. Надо полагать, некоторые интриганы, озабоченные прежде всего устройством своего будущего, надеялись завоевать расположение великого князя, который завтра заменит угасавшего наследника, выражая ему с масками скорби на лицах лицемерное сочувствие. Пытавшемуся успокоить его профессору Гротту, он в отчаянии бросил: «Нет, я прекрасно вижу, что надежды больше нет. Все придворные раболепствуют передо мной». Горю в связи с перспективой потерять брата, которого он ценил превыше всего, примешивался страх в связи с перспективой занять его место. Надеясь на выздоровление Николая, он вместе с тем надеялся на сохранение собственного покоя. Вести из Ниццы становились все более и более неутешительными. Царь с остальной семьей сели в Санкт-Петербурге в поезд и отправились на юг Франции. Они так часто меняли паровозы, что весь путь занял у них всего 85 часов, рекорд для того времени. В Берлине на вокзал явился лично император Вильгельм I, чтобы засвидетельствовать царственным путешественникам свое почтение и выразить сочувствие. То же самое сделал Наполеон III в Париже. На вокзале Дижона к поезду, следовавшему из России, был прицеплен поезд из Дании. В нем ехали Дагмар и ее мать, королева Луиза. 10 апреля 1865 года знатные гости прибыли в Ниццу как нельзя более вовремя. Едва они разместили свой багаж, как в ночь с 11 на 12 апреля у великого князя Николая случился острый приступ спинномозгового менингита. Прежде чем испустить последний вздох, он нашел в себе силы пожать одной рукой руки отца и матери, а другой — руки брата Александра и невесты Дагмар, словно призывая их не разлучаться после его смерти. 16 апреля 1865 года царевича Николая отпели в присутствии императорской семьи и многочисленных друзей в новой православной церкви Ниццы. Согласно традиции, гроб оставался открытым до конца службы. После завершения панихиды священник зачитал глухим голосом манифест, в котором царь сообщал своим подданным о кончине Николая и объявлял Александра наследником престола. Услышав этот приговор, Александр почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. Оказание подобной чести было для него равносильно проклятию. Один свидетель этой сцены рассказывал: когда великий князь склонился над телом покойного брата, чтобы запечатлеть на его лбу прощальный поцелуй, император разразился рыданиями, бросился к своему второму сыну, и они долго стояли, сжимая друг друга в объятиях и обливаясь слезами. После чего Александр II на глазах всех присутствовавших благословил сына. Останки царевича были незамедлительно перевезены из Ниццы в Вильфранш, откуда их должен был забрать фрегат Александр Невский. Наполеон III распорядился приспустить французские флаги на зданиях всех главных государственных учреждений. В порт катафалк эскортировали русские военные моряки и казаки императорской гвардии. Они шли между двумя рядами пеших стрелков французской императорской гвардии, отдававших им честь. Царь Александр II шел за катафалком в одиночестве с опущенной головой. За ним следовали великие князья Александр, Владимир и Алексей. Далее в карете ехали императрица, находившаяся на пределе сил, ее дочь, великая княжна Мария, и двое младших сыновей, Сергей и Павел. После захода солнца фрегат Александр Невский снялся с якоря, чтобы увести великого князя Николая в его последнее путешествие. Царь и все его близкие вернулись в Россию поездом. Теперь спешить было незачем. После прибытия фрегата в Санкт-Петербург царевич, как того требовал обычай, был погребен в Петропавловском соборе. Родные и невеста покойного вновь присутствовали на бесконечной церемонии отпевания. Потом, когда все разошлись, император и императрица вернулись ночью в огромную, безлюдную церковь, чтобы в последний раз поцеловать сына, столь безвременно покинувшего их. Барон де Телейран, посол Франции, который в этот момент тайком находился в церкви, рассказывал, что царю едва удалось удержать царицу, бросившуюся на тело сына. Он сжимал ее в объятиях, покрывал ее лицо поцелуями и, бросая взгляды на останки великого князя, громко рыдал вместе с ней. Потребовалось несколько недель, чтобы молодой Александр смог вновь обрести душевное равновесие. После смерти Николая, который являлся для него своего рода щитом, он чувствовал себя чрезвычайно уязвимым. Жизнь наследника короны представлялась ему пребыванием в преддверии ада. Он уже сожалел о своем пренебрежении к учебе в детстве, поскольку в итоге оказался не готовым к роли, который так мало соответствовал. Александр был совершенно не сведущ в истории, географии, политической экономии, и ему стоило большого труда поддерживать беседу. Дабы восполнить эти пробелы, он решил обратиться за консультациями к ученым. Александр преклонялся перед отцом за его порядочность и доброту, но не разделял его либеральные взгляды, считая, что он проявляет чрезмерную снисходительность в отношении образованных. Наследник престола инстинктивно не доверял интеллектуалам, которые все критиковали, хотя ни в чем не нуждались. Что же касается матери, ему всегда казалось, что она, напротив, искренне уважает традиции и питает отвращение к республиканским теориям на французский манер. Он также испытывал большое уважение к писателям-славянофилам, таким как Катков и Аксаков, которые при каждом удобном случае отстаивали идею превосходства национального духа и почтительно внимал своему бывшему наставнику Константину Победоносцеву, не устававшему повторять, что источник здоровья России не может находиться нигде, кроме самой России. Ему очень хотелось, чтобы отец проникся подобными убеждениями и перестал прислушиваться к пению демократических сирен, коих он, как и Победоносцев, считал врагами монархии. Оба они полагали, что снисходительность, полумеры и компромиссы в отношениях с идеологическими противниками неприемлемы. Победоносцев был цельной личностью. Он никогда не шел на поводу ни у событий, ни у людей. Все в его глазах делилось на черное и белое, плохое и хорошее, святое и греховное, превосходное русское и дьявольское иностранное. Такая упрощенная позиция импонировала прямолинейному Александру, который всегда предпочитал рубить с плеча, нежели искать решение, которое устроило бы всех. Несмотря на возраст, он оставался косолапым Сашкой из детства, с присущими ему неуклюжими движениями и резкими словами, который так и не научился соразмерять свою силу и иногда ломал изящные безделушки, едва лишь коснувшись их. Несомненно, Александр считал главного советника его отца, графа Михаила Тариэловича Ларис Меликова, армянина по происхождению, чрезвычайно преданным и умным человеком, но критиковал его за чрезмерную для России склонность к либерализму. Не осмеливаясь упрекать его величество в том, что тот слишком прислушивается к мнению своего министра, он сожалел об отсутствии у него права голоса. Несмотря на его 20-летний возраст и статус царевича, император обращался с ним как с неискушенным в жизни подростком, который во всем должен подчиняться отцу. Доказательство? Императорская семья отказывалась воспринимать всерьез нежные чувства, которые связывали его с юной княжной Марией Мещерской. Он мечтал жениться на этой красивой, милой девушке, но отец откровенно заявил ему, что желает для него другую партию. О, родители не позволяют ему выбрать женщину по собственному вкусу. Они готовы подсунуть ему то, что уже имеется у них под рукой. Поскольку он был столь неловок и бестактен, что позволил принцессе Дагмар вернуться в Данию после всех тех больших надежд, которые она наверняка питала после помолвки с Николаем, они решили предложить ей, в качестве компенсации, выбрать себе супруга среди других неженатых великих князей. Стоит ли удивляться, что очаровательная датская полувдова без колебания назвала этого мужлана, этого увольня Александра? Может быть, она угадала под грубой оболочкой наследника искренности благородства? С самого начала Дагмар сохраняла выдержку в любых ситуациях, и постепенно сложилось впечатление, что она ничего не потеряла, поменяв утонченного Николая на грубоватого Александра. Последний же, погоревав некоторое время по поводу Марии Мещерской, в конце концов утешился мыслью, что Дагмар не менее привлекательна и жизнерадостна, чем его предыдущая пассия. Примечание. Княжна Мария Мещерская, на которой хотел жениться Александр, вышла впоследствии замуж за Демидова Сан-Донато. Конец примечания. Перспектива наследовать своему старшему брату еще и в любви к женщине не слишком смущала его. Ему даже казалось, что эта помолвка исполнена некого таинственного очарования, и что она представляет собой нечто вроде сертификата качества, подписанного покойным. Уступив Дагмар Александру, Николай проявил тем самым посмертную заботу о своем младшем брате, что освобождало Александра от каких-либо угрызений совести. Он принял эстафетную палочку, переданную ему товарищем по команде. Она придавала ему уверенность в том, что он успешно преодолеет свой этап. Со свадьбой решено было не затягивать, и венчание состоялось 28 октября 1866 года в Санкт-Петербурге, всего полтора года спустя после похорон Николая. Перед этим принцесса Дагмар перешла в православие, приняв русское имя Мария Федоровна. Великокняжеская чета поселилась в Аничковом дворце, в самом сердце Санкт-Петербурга, с намерением вести простую и уединенную жизнь. Уже в первые месяцы их союза молодая женщина снискала уважение Александра своим веселым нравом, стремлением к порядку и покорностью воле супруга. Чем больше она привыкала к роли Юноны, тем в большей степени он играл роль Юпитера. Но иногда она становилась Амфалой, а он превращался в Геркулеса, послушного и признательного. Благодаря ей в доме все выглядело просто, тогда как за его стенами все казалось значительно более сложным. За несколько месяцев до свадьбы, 4 апреля 1866 года, некий Каракозов, студент, изгнанный из университета, совершил покушение на Александра II, выстрелив в него из револьвера неподалеку от летнего сада. Последовавшие репрессии соответствовали масштабам преступления. После казни Каракозова и осуждения на каторжные работы большинства его соучастников, полиция принялась с удвоенным ожесточением преследовать интеллектуалов. Тем не менее казалось, что огонь, тлевший в очагах либеральной мысли, неугасим. Каждый день газеты, дававшие щедрую пищу для циркулировавших в обществе слухов, сообщали о каком-нибудь тайном собрании. Пытаясь отвлечься от забот престола наследника, Александр искал утешения в обществе жены, уединяясь от всех. Таким образом, он надеялся забыть о русских либералах и их безумных идеях, но не о России и ее тайном очаровании. Однако этим задушевным беседам не всегда удавалось заглушить тревожные мысли, и он решил прибегнуть к помощи музыки. Так Александр начал играть на рожке в небольшом оркестре, в состав которого входили тщательно отобранные придворные. Вскоре он сменил рожок на огромный медный геликон. Он играл партии на любительских концертах, регулярно устраиваемых в различных салонах Санкт-Петербурга. С вылезшими из орбит глазами и вздувшимися на лбу венами Александр изо всех сил дул в свой инструмент, придавая тяжелую, всепоглощающую звучность песни земли русской. Жена поощряла его музыкальные экзерсисы. Пока он предавался столь безобидному занятию, она была спокойна. В самом деле, что касалось супруга, ее в гораздо меньшей степени беспокоили политические проблемы, нежели пример царя, чьи шалости вызывали возмущение у самых ярых приверженцев монархии. Впрочем, сам Александр, хотя и продолжал почитать отца, с болью в душе наблюдал за тем, как тот открыто распутничал, ничуть не заботясь об общественном мнении. Императрица Мария Александровна, больная, покинутая, униженная, была вынуждена мириться с безнравственностью своего мужа, который, поменяв несколько любовниц, отныне проводил досуг в обществе новой фаворитки, юной и чрезвычайно привлекательной Екатерины Долгорукой, или просто Кати. Александру такое поведение человека, приближавшегося к 50-летнему рубежу, было столь же непонятно, как и упорство либералов, стремившихся подорвать основы самодержавия. Не имело ли презрение к условностям возраста ту же природу, что и бунт против заведенного порядка? Сам Александр не испытывал ни малейшего искушения пуститься, подобно отцу, в романтические приключения в ущерб супружеской верности. Он любил отца, жену, православную веру, родину и был уверен, что будет любить своих подданных, пока те будут вести себя более или менее прилично. Если в обязанности царя входит разработка полезных и справедливых законов, то царевич и его жена должны рожать здоровых детей. Мария с успехом помогала Александру в решении этой важной задачи. Спустя полтора года после свадьбы, 18 мая 1868 года, в царском селе она произвела на свет первенца, нареченного Николаем в честь его покойного дяди. После него родились еще трое сыновей и две дочери. В течение этого периода подготовки к исторической миссии и обзаведения потомством Александр вполне мог рассматривать жизнь наследника престола как синекуру. Однако царь не упускал из вида политическое образование своего наследника. Улучив момент между рождениями двух своих внуков, он отправил сына и невестку в официальную поездку по империи. Молодая чета в сопровождении многочисленной свиты совершила свадебное путешествие на пароходе по великим рекам России. В городах, расположенных по берегам Волги, Дона, Камы, им устраивали торжественные приемы, завершавшиеся народными празднествами. Их славили, их благословляли, в их честь устраивали концерты и фейерверки. Вернувшись в Аничков дворец, Александр не сомневался в любви к нему народа, который он так мало знал и так любил. Окунувшись в атмосферу восторга и обожания, царевич не устоял перед искушением поделиться своими чувствами с Победоносцевым, в котором видел поборника порядка и добродетели. Семейная жизнь, тепло очага, ценности, предписанные христианской моралью — все это представлялось ему лучшим противоядием от развращенности внешнего мира. Рождение детей — самые счастливые моменты моего существования, — говорил он Победоносцеву. Это чувство невозможно описать словами, поскольку оно несравнимо ни с одним другим чувством. Он безгранично доверял своему бывшему наставнику и даже теперь следовал его советам в выборе книг для чтения. Будучи сторонником идеи национальной исключительности, Победоносцев, не без оснований, рекомендовал царевичу великих русских писателей того времени — Лескова, Мельникова, Печерского. Его похвал удостоились даже Тургенев, несмотря на приверженность последнего западной культуре, и Достоевский, избавившийся от былых заблуждений и ныне подвергавший ожесточенным нападкам социалистов и атеистов. Что касалось журналистики, Победоносцев призывал Александра укрепляться в своих консервативных убеждениях, читая статьи славянофилов Аксакова и Самарина. Иностранным же писателям, по его мнению, доверять не следовало. С какой стати мы должны знакомиться с воззрениями этих людей, несведущих в русской истории, культуре и религии? Ложность их представлений о России и несправедливость в отношении его родины открылись царевичу в июне 1867 года, когда он сопровождал отца в официальной поездке в Париж на Всемирную выставку. Когда Александр II и Наполеон III ехали в карете сквозь толпу к выходу с ипподрома Лонгшамп, кто-то выстрелил в царя, к счастью, промахнувшись. Этим безумцем оказался польский эмигрант по фамилии Березовский. Несмотря на извинения со стороны французского правительства, Александр затаил глухую злобу против французов, не сумевших обеспечить безопасность его отца. По возвращении домой он написал в письме другу: «Мы пережили в Париже трудные дни. Ни единой минуты не чувствовал я себя там спокойно. Никто не мог дать гарантию, что покушение не повторится. У меня было одно желание — покинуть Париж. Я был готов послать все к черту, лишь бы император мог как можно быстрее, целым и невредимым, вернуться в нашу матушку Россию. Какое счастье вырваться, наконец, из этого вертепа!» Впоследствии Александр воспринял разгром Франции в войне с Пруссией как наказание за покушение на отца. Больше всего его возмущала позиция французской юстиции в деле Березовского. Дабы оправдать своего подзащитного, блестящий адвокат Эммануэль Араго обрушился с гневной обвинительной речью на царя и основы русского самодержавия, а суд усмотрел в действиях подсудимого смягчающие обстоятельства и вместо смертной казни приговорил его всего лишь к тюремному заключению. Война 1870-1871 годов, поражение французской армии, крушение империи, пленение Наполеона III — все это представлялось Александру возмездием за высокомерие нации, не знавшей ни веры, ни закона. Тем не менее, после катастрофы под Седаном он записал в дневнике 24 августа 1870 года: «Какая страшная новость! Мак-Магон разбит! Армия бежит!» Через несколько лет мыслями царевича завладела другая война. В октябре 1876 года в министерских канцеляриях и на улицах заговорили о неизбежности столкновения между Россией и Турцией. Александр попросил Победоносцева поделиться своими мыслями по поводу внутренней и внешней политики страны. «Извините меня, Константин Петрович, за это нескладное письмо. Оно отражает мой незрелый ум». Победоносцев тут же откликнулся на его просьбу, прислав ответ: «Вам известно, какое возбуждение вызвали в обществе последние политические события. Все задаются вопросом, будет ли война, и каждый отвечает, что у нас нет ни денег, ни военачальников, что армия не готова, что она не имеет ни оружия, ни амуниции. Далее мы спрашиваем себя, куда делись неслыханные суммы, израсходованные на армию и флот, и рассказываем невероятные истории о систематическом расхищении государственных денег. Такое положение дел чревато большими опасностями». Несмотря на эти тревожные настроения, все дружеские чувства к Сербии, с которой Россию связывали культурные и религиозные традиции, царское правительство под шум всеобщего ликования объявило в апреле 1877 года войну Турции. Пресса в единодушном порыве приветствовала решение прийти на помощь братскому народу, подвергшемуся нападению неверных. Аксаков, Катков и Достоевский возносили хвалы православному воинству, выступившему в крестовый поход против башибузуков, этих бандитов, наемников осман-паши. Все мечтали о вступлении славянских солдат в Константинополь и освящении собора Святой Софии. Когда началась война, Александр надеялся стать командующим армией, но царь посчитал 30-летнего сына слишком молодым и недостаточно опытным для столь ответственного поста, и назначил на него своего брата, 46-летнего великого князя Николая Николаевича. Уязвленный Александр, попавший таким образом в непосредственное подчинение к дяде, тем не менее не осмелился перечить и, скрипя сердце, смирился с тем, что ему придется находиться вдали от театра военных действий. Он получил приказ стоять со своим полком на Дунае и препятствовать попытке тировать реку. Борясь со скукой, царевич бродил по окрестностям расположения полка и писал письма в тыл. Свидетель этого унизительного бездействия великого князя, граф Шереметьев, рассказывал в письме своему другу: «Вчера мы улеглись спать в стогу сена. Ночь была восхитительная, полная луна освещала бивуаки. Но такие ночи не радуют. Я посмотрел на царевича. Он явно грустил». Очень скоро Александр, не в силах более выносить праздное времяпрепровождение, решил организовать археологические раскопки вместе с другими офицерами, жаждавшими знаний. Они принялись раскапывать курган, который, согласно местной легенде, таил в себе клад древних предметов. Однако им удалось найти лишь скелет и два медных кольца. Вскоре после разочарования в археологии у него вновь появилась надежда проявить себя на ратном поприще, когда противнику вздумалось обстрелять русские войска под Рущуком, где располагался штаб его полка. Но бой оказался скоротечным. Турки отошли и окопались перед Плевной. Атаки русских на их позиции следовали одна за одной, не принося успеха. Картина поля битвы, усеянного десятками мертвых тел, каждый раз вызывала у Александра дурноту и чувство стыда. Он спрашивал себя: неужели все эти страдания не свидетельствуют о бессмысленности любой войны, и не тот ли правитель велик, кому удается не ввергать свой народ в подобную кровавую бойню ради территориальных приобретений, престижа или из верности союзническому долгу? 8 сентября 1877 года, разочарованный и измученный душевными терзаниями, он написал в письме Победоносцеву: «Мы не думали, что война так затянется. Поначалу все шло хорошо, и можно было надеяться на скорую победу, а тут вдруг эта несчастная Плевна». Наконец, 10 декабря 1877 года Плевна капитулировала. Русские армии перевалили через Балканы и взяли Андрианополь, угрожая Константинополю. В министерских канцеляриях Европы воцарилось смятение. Перед лицом катастрофы полномочные представители султана согласились принять условия победителей. Мирный договор, подписанный 3 марта 1878 года в Сан-Стефано, предусматривал независимость Черногории, Сербии и Румынии, передачу России городов Батум и Карс, а также доступ российского флота в Босфор и Дарданеллы. Санкт-Петербург мог быть вполне доволен таким исходом войны. Однако несколько месяцев спустя, 13 июля 1878 года, под давлением Германии, Австрии, Англии и Франции, в Берлине был заключен новый договор с совершенно иными условиями, призванный спасти Турцию от полного краха. Русские негодовали. Еще бы, у них украли победу. Им казалось, что представители западных держав, надев маски доброжелательных посредников, откровенно глумятся над ними. Это привело к взрыву недовольства в стане националистов, обвинявших царя в том, что он заключил сделку на крови своих героических солдат. В городе и даже во дворце вполголоса заговорили о том, что Александр II постарел, что Екатерина Долгорукая окончательно помутила его рассудок, и что он уже не способен управлять страной, как не способен разобраться в своих личных делах. Утверждали даже, будто он ждет не дождется смерти царицы Марии Александровны, чтобы вступить в марганатический брак со своей любовницей, этой амбициозной интриганкой Катей, которая водит его за нос. До Александра доходили эти пересуды, и он испытывал чувство стыда в сочетании с бессильной яростью. В то время как сам он слыл образцовым семьянином, частная жизнь отца представлялась ему грязным месивом нелепости и вызова общественному мнению. Ведь эта самая Катя родила его величеству уже третьего незаконного ребенка. Царя, лишившегося уважения в глазах его близких, порицали даже ревностные приверженцы императорской власти. Они упрекали его в непоследовательности и отсутствии твердости по отношению к профессиональным поджигателям войны. Среди этих критиков, чья объективность могла сравниться лишь с их преданностью строю, Александр выделял только одного, кто никогда не менял своих взглядов и никогда не ошибался — Константина Победоносцева. Этот человек, обладавший здравым смыслом и крутым нравом, осмелился написать царю, что он сожалеет о безразличии к судьбе России министра внутренних дел Ларис Меликова, который видел единственное средство решения всех проблем в принятии Конституции, выдержанной в либеральной тональности. Полагая, что вредные советы армянина способны привести к ослаблению монаршей власти, Победоносцев открыто заявлял, что такое решение погубит страну. Он считал, что если кучка интеллектуалов питает иллюзии в отношении парламентской утопии, то русскому народу в целом ничего подобного не нужно. Повсюду распространилось мнение, что лучше революция, самый страшный бунт, нежели Конституция, которую хотел принять Ларис Меликов. Нынешнее правительство утратило всяческое доверие, и никто уже на него не надеется. Все с тревогой ждут развития событий, но народ глубоко убежден в том, что в правительстве сплошь изменники, оказывающие тлетворное влияние на слабого царя. Вся надежда на вас, царевича Александра. Возможно ли, чтобы наследник престола хотя бы на минуту допускал возможность принятия Конституции? Читая это откровенно ультимативное по своей форме послание, Александр пребывал в полной растерянности. От него неожиданно потребовали сделать ответственный выбор, тогда как до сих пор он пользовался сладостной привилегией безответственности. Метаясь между Победоносцевым, сторонником безраздельной императорской власти, и Ларис Меликовым, исповедовавшим либеральные идеи, чья лояльность также не подлежала сомнению, он умолял небеса избавить его от необходимости делать этот выбор. Прячась за спинами отца и министров, за вековой традицией, он желал долгой жизни его величеству, с еще большей нежностью относился к жене и детям и испытывал страх при мысли о будущем России, где можно в любой момент ожидать чего угодно, под Плевной или здесь, в Санкт-Петербурге. И для этого у него были все основания, ибо после возвращения с войны он узнал, что император решил привлечь его к работе в Совете министров. Будучи почтительным сыном, он поблагодарил отца за оказанную ему честь, хотя на самом деле предпочел бы, чтобы сия чаша миновала его. Стоя на пороге активной политической деятельности, он спрашивал себя, кто достоин большего сожаления: бедный парень, вынужденный подчиняться приказам сверху, или властитель, который должен ежедневно принимать решения во благо миллионов анонимных подданных, сообразуясь совестью и устремлениями души. Глава вторая. Угрозы. Не считаясь чувствами своих близких, в 1878 году император поселил Екатерину Долгорукую в Зимнем дворце. Почтение, которое великий князь Александр все еще испытывал к своему отцу, не позволяло ему открыто осуждать его, но чем дальше, тем больше он отказывался его понимать. Страсть 60-летнего, страдающего одышкой старика, к молодой, полной сил женщине и его откровенная слабость в отношении революционеров не имели в глазах престола наследника ни малейшего оправдания. Попадавшиеся ему на глаза донесения полиции изобиловали сообщениями о подрывной деятельности противников режима. В них фигурировала тайная организация «Земля и воля», готовившая нанести решительный удар. Малейший предлог использовался для возбуждения общественного мнения против защитников законности. Генерал Трепов, начальник полиции Санкт-Петербурга, приказал выпороть кнутом политического заключенного Боголюбова, который отказался обнажить перед ним голову во время его инспекционного визита в тюрьму, и все мыслящие умы столицы тут же подняли крик по поводу злоупотреблений со стороны властей. Сам Александр II придерживался мнения, что в сложившихся обстоятельствах поступок Трепова был по меньшей мере неуместен. Но другой Александр, его сын, полагал, что заключенный, отказавшийся приветствовать генерала, заслужил наказание, к тому же получить несколько ударов кнута никогда не считалось в России позором. Враги монархии не преминули воспользоваться этим инцидентом для разжигания кампании по дискредитации монархического строя. Вскоре после этого, все в том же 1878 году, на волне громких протестов против жестокости полиции, молодая экзальтированная девушка по имени Вера Засулич явилась к Трепову под предлогом подачи прошения и дважды выстрелила в генерала из револьвера, тяжело ранив его. Представ спустя 3 месяца перед судом, она с гордостью заявила, будто своим поступком хотела отомстить за оскорбление ее товарища по борьбе, брошенного в тюрьму только за то, что он всю свою сознательную жизнь служил идеалам братства. Сама она, согласно ее утверждению, всего лишь распространяла учение о милосердии и справедливости. Все ее друзья из тайных организаций, как и она, руководствуются самыми благими намерениями и борются только с теми, кто отказывается понимать суть современных идей. В своем чрезвычайно красноречивом выступлении адвокат представил ее героиней, отстаивавшей права униженных и оскорбленных, и мученицей, пострадавшей в борьбе за свободу. Постепенно из обвиняемой она превратилась в обвинительницу. Выходило так, будто наказание профессионального агитатора кнутом было достойно большего порицания, нежели покушение на жизнь представителя власти, и судить нужно не Веру Засулич, а генерала Трепова. В итоге суд присяжных ее оправдал. Оглашение вердикта публика встретила бурными аплодисментами. Одни плакали от умиления, другие смеялись с победоносным видом. Восторженные сторонники вынесли Веру Засулич из зала суда на руках и хотели с триумфом пронести ее до дома Трепова, где тот медленно излечивался от ран, едва не стоивших ему жизни. На их пути встали жандармы, прозвучали выстрелы, несколько человек получили ранения. Среди последовавшей суматохи Вера Засулич, увлекаемая друзьями, растворилась в толпе. Позже стало известно, что она уехала в Швейцарию и там ждала случая вернуться в Россию, чтобы продолжить борьбу в рядах членов «Земли и воли». В свете этих скандальных событий великий князь Александр надеялся, что у царя, наконец, откроются глаза, и он увидит, насколько ошибочно навязанное ему Ларисом Меликовым убеждение, будто только терпимость способна обезоружить революционеров. Как он и предвидел, снисходительность властей в отношении Веры Засулич отнюдь не умиротворила террористов, а лишь вдохновила их на новые преступления. По стране прокатилась волна политических убийств. То здесь, то там гибли генералы, прокуроры, судьи. 9 февраля 1879 года пули, выпущенные неким Григорием Гольденбергом, сразили харьковского губернатора князя Кропоткина. Никто из облеченных хоть какой-нибудь властью не мог чувствовать себя в безопасности. Каждое новое покушение вызывало ликование среди террористов. В одном из попавших к нему в руки номеров подпольной газеты «Земля и воля» великий князь прочитал, что деятельность враждебных трону сил заставит власти признать бессилие существующей системы управления. Император тоже ознакомился с этой статьей. Однако мнения отца и сына по поводу ее интерпретации разошлись, как расходились их взгляды относительно роли правителя государства. В то время как молодой Александр кипел от ярости из-за неспособности царских властей пресечь идеологический бандитизм, старый Александр, смертельно уставший от всех этих треволнений, туманных теорий и бесплодных разговоров, жаждал лишь тихого семейного счастья и удовлетворения своей любовной страсти. 2 апреля 1879 года, около 10 часов утра, когда император по своему обыкновению прогуливался по набережной Невы, его обогнал незнакомец и, остановившись, пристально посмотрел ему в глаза. Обеспокоенный царь оглянулся, ища взглядом ответственного за его охрану офицера полиции, который должен был следовать за ним на небольшом расстоянии. В тот самый момент, когда царь хотел позвать его, он увидел, что незнакомец сунул руку в карман. Раздался выстрел. Царь едва успел отклониться вправо, затем влево. Пули свистели то у одного его уха, то у другого. Всего их было выпущено 5. Тем временем зигзагами, словно преследуемые охотником зайцы, подбежали привлеченные грохотом выстрелов полицейские и схватили безумца. Это был некий Александр Соловьев, учитель. Во время судебного процесса он проявил такую же решимость, как и Вера Засулич, и гордо заявил, что является социалистом-революционером, и что его призвание заключается в борьбе за счастье народа, и уничтожение тех, кто препятствует этому счастью и служит привилегированным классам. Дерзость этого убийцы, по убеждению, возмутила великого князя и опечалила императора.